Радио «Свобода». В эфире программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. «Панама Гейт». Кто руководит выводом денег друзей Путина в офшорные компании? Обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Стоит ли ждать новой большой войны? Что уничтожено, а что сохранилось в Пальмире после ухода из древнего города исламского государства? А также в Самаре расследуют хищения, которые могли произойти при реставрации памятников истории и архитектуре в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Новое интервью в проекте «Радио Свобода. Галерея граждан» с историком Анатолием Разумовым, который много лет подряд составляет и издает многотомную книгу памяти о жертвах сталинских репрессий. И беседа с лейтенантом вооруженных сил Украины, не изменившим присяги во время аннексии Крыма и приглашенным в Англию в колледж Королевского флота в Дартмуте. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. С момента публикации огромного массива данных о владельцах офшорных компаний на Панаме прошло уже 15 часов, а эта тема по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых в мире. В расследовании или в утечке, поскольку оно основано на предоставленных анонимным источниках закрытых документах, речь идет об офшорах, принадлежащих 12 семьям больших российских чиновников, включая министра Улюкаева Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Лексутова и 12 мировым лидерам, в том числе президенту Украины Петру Порошенко и главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. По мнению авторов публикации, а это более 80 журналистов из десятков стран, которые вместе работали над ней, к выводу денег, полученных за счет сомнительных средств, в офшоры может быть причастен и президент России Владимир Путин. Речь идет о сумме в 2 миллиарда долларов, отмытой только через одну панамскую офшорную фирму. Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Company. Они охватывают период с 1977 по 2015 годы и были переданы анонимным источникам в немецкое издание «Süddeutsche Zeitung» и лишь затем другим участвовавшим в расследовании журналистам. Авторы итоговой работы, своего рода компиляции расследований, считают, что Mossack Fonseca & Company помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Главный раздел российской части панамских документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущих расследованиях близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ралдугину и сети офшоров, цитата, связанных с российским президентом. В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников, например, племянника секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Кроме того, там есть имена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы, как я уже сказал, Максима Лексутова, депутатов Госдумы от «Единой России», членов Совета Федерации. В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с Банком России и некоторыми близкими знакомыми президента. Предполагается, что именно от этих структур Ралдугин получал деньги, заработанные сомнительными сделками с акциями российских компаний, например, Роснефти и Газпрома, а затем переводил их в офшоры. В качестве участников сделки называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук, собственно, глава Банка России и другие. Подробнее о некоторых фигурантах панамских документов мы сейчас поговорим в нашем эфире с журналистом «Радио Свобода» Виктором Резунковым, автором многих наших материалов, посвященных петербургским друзьям Владимира Путина и расследованию их предположительной коррупционной деятельности. Здравствуйте, Виктор. Итак, что же это за человек, прежде всего, хочу спросить, Сергей Ралдугин? Чем он известен?
Здравствуйте, Марк. Сергей Ралдугин, он не только виолончелист, известный музыкальный деятель Петербурга, не только Петербурга, бывший ректор Петербургской консерватории, но он прежде всего, конечно, если говорить о другой стороне его жизни, он акционер Банка России. Ему принадлежит более 3% акций этого банка, и стоимость его пакета в 2016 году оценивалась 550 миллионов рублей. И на самом деле Банк России – это банк членов кооператива «Озеро». Одним из соучредителей этого банка является депутат Госдумы Владислав Резник, который только что объявлен испанской прокуратурой, точнее Интерполом тоже, да, в федеральный розыск. С этим банком связано имя известного лидера организованной группировки, которая только что прозвучало в связи с расследованием испанской прокуратуры, это Геннадий Петров. Ну, также присутствует Ковальчук, Юрий Якунин Владимир и так далее. братья Фулсенко, Сергей, Андрей, все создатели, члены кооператива «Озеро» имеют самое прямое отношение к банку «Россия», и, соответственно, очень много оттуда непонятных вообще финансовых различных переводов, огромных денег и злоупотреблений. Вот сейчас открылись новые, значит. Равдугин также известен тем, что он большой друг, очень близкий друг Владимира Путина. Его за глаза, его и в этом кругу даже называют хранителем. Хранителем, если можно так расшифровать, хранителем общака Владимира Путина. Познакомил Сергея Равдугина с Владимиром Путиным давным-давно старший его брат Евгений Равдугин, который вместе с Владимиром Путиным учился в Краснознаменном институте КГБ имени Андропова. Сейчас Евгений Равдугин тоже устроен очень хорошо. Он представляет «Газпром», директор представительства в Риге, вообще по всему, можно сказать, по всем прибалтийским странам. Вот. Ну, что еще можно сказать о Сергее Равдугине? Сергей Равдугин, в принципе, личность известная. Например, в 2003 году он вручил диплом почетного профессора участнику группы «Битлз» Полу Маккартни. Да, это была такая история. Я могу перечислить еще много фамилий, которые связаны с Сергеем Равдугиным. Но, например, некий Владислав Копылов, они им вместе с Сергеем Равдугиным, ему им принадлежала в равных долях компания «Прибой». И это и также компания «Волна». Это известные такие компании, тоже такие очень, как бы так сказать, закрытые, совершенно не подступиться к ним журналистам. Эти компании в 2000-х годах, они, когда еще был жив Олег Руднов, известный медиамагнат петербургский, друг тоже Владимира Путина, этим компаниям принадлежали, так сказать, они влияли и контролировали Балтийскую медиагруппу, в которую входит радио «Балтика», телеканал «100 ТВ», газеты «Невское время», «Смена», «Вечерний Петербург», Балтийское информационное агентство. Ну и компания «Прибой», она, правда, была ликвидирована в октябре 2015 года, она числится учредителем некоммерческой организации «Фонд развития и поддержки средств массовой информации», которая владеет почти 11% акций в футбольном клубе «Зенит». Так что деятельность такая разносторонняя. А вот этот вот человек, Владислав Копылов, он известен тем, что он был одним из людей, которому перешло товарный знак водки «Путинка». И, соответственно, там также упоминается в средствах массовой информации, упоминается кипрский офшор, который, в свою очередь, вот владеет Владислав Копылов. И эта водка «Путинка», она на самом деле за распространением этой водки стоят как раз братья Ротенберги. И тут достаточно сложная схема экономическая, которая, так сказать, вот здесь разбираться, кому что и как принадлежит. Но вот этот вот Владислав Копылов, он достаточно известный человек, и по оценкам экспертов в период расцвета бренда водки «Путинка» в 2004-2005 году владельцы торгового знака ежегодно получали только 640-800 миллионов рублей. Ну, вот примерно такие вот объемы денег, которые, значит, соответственно, идут. Да, Марк.
Виктор, сумма, которая фигурирует в расследовании, она значительно больше, 2 миллиарда долларов, но, тем не менее, многие считают, что это тоже лишь часть суммы, поскольку речь идет всего о нескольких панамских фирмах, и что в итоге общак Путина, если мы уже говорим этими выражениями, составляет, конечно, не 2 миллиарда долларов, а гораздо большую сумму. Так вот, в расследовании говорится, что эти деньги, выведенные в офшоры, были получены в результате сомнительных, как пишут авторы, сделок. Какого рода это могут быть сделки? Вообще, известно ли что-то конкретное о непосредственных схемах обогащения друзей Путина?
Ну, знаете, Марк, я только что, буквально, конечно, вчера, как только это все появилось в средствах массовой информации, расследование Романа Анина, Олеси Шмагуни, Дмитрия Великовского, кстати, надо отдать должное этим молодым журналистам из «Новой газеты», с российской стороны, принимавших участие в этом расследовании. Это только начало, на самом деле, расследования. На самом деле, общее количество документов, больше 11,5 миллионов документов, которые мне датируются с 1977 по 2015 год, это 2 терабайта информации. Разумеется, пока полностью все данные о том, какое участие принимали в этих несомнительных сделках, в этих спекулятивных сделках вообще с российской стороны, какие чиновники, все сразу выложить невозможно. Это только-только начало наиболее, может быть, таких, ну, как бы то, что глаз зацепился за кого, так сказать. Но я вам хочу сказать еще вот что, на самом деле. Даже уже в этом расследовании постоянно присутствуют активы, крупные активы Сбербанка, Газпрома, Роснефти. И, соответственно, значит, в дальнейшем будут поставлены вопросы, а где был Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка? А чем занимался Алексей Миллер, президент Газпрома? Или председатель совета директоров Газпрома с 2002 года по 2008 год Дмитрий Анатольевич Медведев, нынешний премьер-министр? А где был Игорь Сечин вообще? Какое он имеет к этому отношение? Председатель совета директоров, глава Роснефти и председатель совета директоров Роснефти Александр Некипелов. Поэтому те суммы, эти 2 миллиарда долларов, которые сейчас фигурируют и о которых участники соцсетей пишут, ой, как мало. Мы вспомним, конечно, расследование Белковского, где он говорит о 40 миллиардах долларов, которые якобы в кубышке у Владимира Путина где-то в его общаке лежит, а тут только 2 миллиарда, где 38 остальных. Так вот, скоро всплывут все остальные. Главное, не беспокойтесь, потому что документы эти требуют еще долгого расследования, как я понимаю. Марк?
Спасибо, Виктор. В эфире программы «Время свободы. Интервью» был журналист «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков, автор материалов о коррупции среди питерских друзей Владимира Путина и близких к нему бизнесменов и чиновников. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике остается напряженной, несмотря на то, что в субботу Азербайджан объявил, что приостанавливает в одностороннем порядке военные действия в зоне карабахского конфликта. Утром в понедельник Министерство обороны Армении заявило, в свою очередь, что армянская артиллерия, цитата, «уничтожила двигавшееся на передовую Карабахского фронта подразделение армии Азербайджана». Впрочем, данных о новых жертв среди участников конфликта пока не поступало. Обстановка в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на субботу. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боестолкновений погибли 12 азербайджанских военнослужащих, с армянской стороны убиты 18 военнослужащих, еще 35 ранены. Об этом сообщил уже президент Армении Серж Сарксян. Также есть сведения о 2 жертвах среди гражданского населения. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, возглавляющие процесс мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, Россия, США и Франция выразили в связи с этим глубокую обеспокоенность. К немедленному прекращению боевых действий призвал российский президент Владимир Путин. Министр иностранных дел и глава Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в зоне конфликта со своими коллегами как в Армении, так и в Азербайджане. Госсекретарь США Джон Керри призвал стороны вернуться за стол мирных переговоров под эгидой ОБСЕ. «Военного способа разрешить ситуацию нет», — подчеркнул он. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Могерини назвала сообщения о возобновившихся боестолкновениях крайне тревожащими, указав на необходимость воздерживаться от действий или заявлений, которые приведут к дальнейшей эскалации. О перспективах перерастания конфликта в Нагорном Карабахе в новую большую войну в этом регионе мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем Константином Эггертом.
Ряд политологов сейчас говорят о том, что Южный Кавказ стоит на пороге новой большой войны, а ряд политологов считают, что большую войну не готова начать ни одна из сторон, и ничего страшного и катастрофического, тем более, ожидать не нужно. Вы какого мнения больше придерживаетесь?
Я скорее придерживаюсь мнения, наверное, второй группы политологов. Я не думаю, что сейчас разразится большая война между Азербайджаном и Арменией, тем более, что Азербайджан объявил о двустороннем прекращении огня. Мне кажется, что развитие событий вокруг Нагорного Карабаха во многом вполне логично и, с моей точки зрения, вполне коррелирует с с событиями последних 7-8 лет на постсоветском пространстве.
Но смотрите, риторика очень воинственная звучит сейчас и из Еревана, и из Баку. Люди, которые вот это все произносят, на мой взгляд, они вот к этому как-то развитию событий были готовы. Может быть, сейчас это именно все упирается вот в такой вот политический накал, который нужен для кого-то, может быть, для какой-то третьей стороны, вне Баку, вне Еревана?
Я не думаю, что это нужно кому-то, помимо Баку и Еревана, вот как бы я сформулировал. Я не вижу, по крайней мере, тех, кто бы сейчас напрямую заинтересован в обострении конфликта армяно-азербайджанского. Но я думаю, что события последних нескольких лет породили, конечно, изменения во взглядах на ситуацию, прежде всего в Баку. Известно, что азербайджанское правительство на протяжении последних 10 лет как минимум укрепляло свои вооруженные силы, получило в этом деле поддержку от ряда стран, ряда международных партнеров, прежде всего от Турции. Азербайджанские вооруженные силы сегодня, ну, скажем так, намного лучше подготовлены, чем были подготовлены 10 лет назад. И разговоры о том, что в какой-то момент в Баку могут решиться на попытку силового решения карабахской проблемы, идут не один год. То, что случилось в Крыму, фактически аннексия Крыма России, на мой взгляд, очень укрепило представление в Баку о том, что, ну, если такое могло произойти в Крыму, то уж для Азербайджана, который формально является суверенным за Нагорным Карабахом, уж, так сказать, ему и сам Бог велел попытаться получить эту территорию назад. В военном плане это очень тяжело. В политическом плане это тоже нелегко, потому что ни Соединенные Штаты, ни Москва, ни другие члены Минской группы, занимающиеся под эгидой ОБСЕ уже много-много лет, больше 20 лет в регулировании карабахского конфликта, в этом не заинтересован. Однако, я думаю, что напомнить о существовании этой проблемы и напомнить о том, что существуют другие способы ее решения, так решить в Баку вполне могли. Тем более, что экономическая ситуация в стране не лучше. Как известно, переключение внимания публики на какие-то внешние факторы в этой ситуации всегда, ну, довольно характерная тактика таких вот авторитарных, полуавторитарных режимов.
Мне-то как раз казалось, что уровень благосостояния такого бытового в Азербайджане последние 10 лет рос, и, в общем, можно было говорить о такой сытой стабильности. Неужели Ильхам Алиев подумал, что можно рискнуть вот этой стабильностью?
Я думаю, что президент Алиев прекрасно знает, где ему остановиться. Риск этот в нынешних условиях падения цен на нефть, сокращение доходов бюджета, в общем-то, может быть оправданы политически. Сытость, конечно, есть, но она намного меньше гарантирована в условиях экономического кризиса, замедления роста экономики Китая, вообще спада потребностей, спада спроса на нефть, главный продукт экспорта Азербайджана. И поэтому политически это вполне может быть и неплохой вещью для Алиева с точки зрения домашнего общественного мнения. Кроме того, все, что случилось между Россией и Украиной, открыло, если хотите, возможность более откровенного разговора о том, о чем раньше говорить на постсоветском пространстве было, ну, скажем так, неудобно или считалось не очень правильным. А именно вот о разного рода замороженных, полузамороженных территориальных конфликтах. И, возможно, с точки зрения Баку, такое напоминание не лишнее. О том, что существует такая проблема, хорошо бы ее решить. И иначе вот Азербайджан может пойти на другие меры. Думаю, что, конечно, военное решение карабахской проблемы даже для усилившейся азербайджанской армии будет сложным. Но продемонстрировать такую возможность, наверное, в Баку решили, и решили, что для этого подходящий вариант.
Но вот мы с вами до сих пор говорили о политических амбициях и о политических, возможно, заблуждениях. А если говорить о страхах, как все это могут сейчас, с учетом всей истории, с учетом российско-турецкого обострения, с учетом того, что Армения зажата между Турцией и Азербайджаном, насколько это все тревожно воспринимают армянские власти?
Я думаю, что на месте власти Армении я бы тоже, конечно, забеспокоился, потому что это возможность там регионального конфликта с подключением целого ряда внешних игроков. И несмотря на то, что в военном плане такого рода операция, скажем, для азербайджанской армии была бы непростой, но само по себе возобновление войны в этом регионе – это вещь, которая не заинтересована в Ереване. Но в этом, с моей точки зрения, также не заинтересованы и в Соединенных Штатах, и, по сути, не очень заинтересованы в Москве. Отвлекаться на этот конфликт и пытаться решить его, между тем, решение его уже 20 с лишним лет ускользает. Это не та вещь, которой, как мне кажется, хотелось бы заниматься сегодня кому бы то ни было в Вашингтоне, уходящей администрации в Вашингтоне, и кому бы то ни было в Москве, где хватает своих проблем с Украиной, Сирией и экономическим кризисом. Поэтому я думаю, что через Минскую группу ОБСЕ и через прямые контакты между Москвой и Баку, Ереваном и, соответственно, Вашингтоном, Баку и Ереваном, какая-то попытка остановить происходящее будет предпринято. И судя по тому, что Азербайджан объявил об одностороннем прекращении огня, такие переговоры могли пройти в блиц-режиме. С другой стороны, нельзя исключить, что Азербайджан задумывал с самого начала эту операцию как некую военную демонстрацию, напоминание и сегодня своих целей достиг. В любом случае, я не думаю, что конфликт, по крайней мере, сегодня получит какое-то очень серьезное развитие.
Об обострении Нагорно-Карабахского конфликта и его перспективах говорил международный обозреватель Константин Эггерт. С ним беседовал Александр Гостев. А мы продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Министерство культуры России проводит проверку всех отреставрированных памятников культуры в 55 регионах страны. Поводом для этого стали уголовные дела, которые Федеральная служба безопасности возбудила в отношении высокопоставленных работников министерства и связанных с ними предпринимателей. Организатором хищений на сумму не менее 50 миллионов рублей, по версии следствия, является заместитель министра культуры Григорий Перумов. Свое развитие эта история получила в Самаре, где масштабные реставрационные работы проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
К играм чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре планируется отреставрировать десятки старинных зданий в историческом центре города. Реставрацию самарских памятников культуры контролировал директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, который сейчас находится под следствием по обвинению в хищении государственных денег. Во время визита в Самару осенью прошлого года он заявил, что на эти проекты область получит более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Теперь комиссии Министерства культуры, по словам заместителя руководителя ведомства Николая Малакова, предстоит проверить, на что были потрачены в Самаре эти средства. Основатель комитета спасения Старой Самары Людмила Кузьмина сомневается, найдет ли вообще в Самаре комиссия Министерства культуры качественно отреставрированные памятники архитектуры.
Что значит отреставрированные? Я пошла, посмотрела костел. Откуда там появляются в реставрации металлические нашлепки на вот этих шпилях, да? Их никогда там не было. Отреставрированные — это побеленные, которые я вижу, например, дом на углу уже позднего модерна, переходящий в конструктивизм, на углу Ленинградской и Степана Разина. Я видела всю осень, как его тщательно цементировали стены, заглаживали, значит, вот этими деревянными лопатками и побелили. Это называется отреставрированный, да? А декор весь убран. Почему отреставрированные-то они проверят? А почему бы им не проверить вообще состояние культурного наследия города Самары? И я бы на месте вот этих проверяльщиков подошла бы к дому Нуйщева на Самарской. Там осыпаются маски слонов, валятся лепнина балконов. Это роскошный совершенно особняк. Я бы подошла к дому Гринберга. Он заслуживает того, это ранний модерн. И у нас это единственный вообще дом. И вообще их в стране немного. Двухфасадный. Один фасад выходит на Молодогвардейскую, другой на Некрасовскую. Один с женской маской с крыши, она на нас смотрит с высоты и уже разваливается. Другой смотрит на, значит, Некрасовскую, там мужская маска, она уже давно отвалилась. Я бы прошла по улице Алексея Толстого. Здание реального училища заслуживает того, чтобы быть отреставрированным. А оно стоит уже несколько лет без отопления, окна выбиты, значит, и хозяина нет. Я бы вот вообще-то прошла бы и к дому с атлантами. Вот он там как-то реставрируется. Рядом с домом Атлантами дом Иванова. Роскошный, совершенно модерн. Самара полна этим. Она, к сожалению, уничтожается и сейчас, вот сейчас, еще более вот в этой подготовке к Мундиалю. Потому что то, что нам вещал губернатор Меркушкин о том, что это все рухлить, надо сломать и построить новенькие, я сейчас вижу с бывшим рестораном «Аквариум» на Самарской, да, это ресторан братьев Ивановых. От него остался только фасад, а начали там вообще-то реставрацию. И я вчера проезжала, я принципиально хожу по этим памятникам, которые якобы реставрируются. Я вчера проезжала, там возводится все это новое. Это не реставрация. Не надо путать с реставрацией. Нам нужны подлинники истории, нужны подлинники, стране нужны подлинники. Не потому, что вот это дома, а потому, что это память о поколениях людей, вложивших свой труд, фантазию в Самару. А дом Егорова Андреева на Некрасовской, когда мы от дома Гринберга с угла Некрасовской, Молодогвардейской, стоит без одной стены, там уникальная внутри лепнина, фасад роскошный. Беспамятство историческое и бескультурье нашей власти, я не побоюсь этого сказать, потому что почему мы-то граждане защищаем, а власть даже не откликается.
Как вы оцениваете отреставрированные самарские памятники архитектуры?
Я не хочу сказать, что это реставрация. А проверили бы они давно отреставрированный особняк Курлиной, оперный театр. Я вот считаю, что особняк Курлиной, я в него принципиально не хожу. Я объясню, почему. Я не могу туда войти по одной простой причине. Это при мне было, на моих глазах, как оттуда вытаскивали медный кабель, значит, уложенный в медных трубках, телефонный. Уничтожили отопление, которое было там воздуходувное, и все воздуходувы вытащили на улицу. Потом собирали крышки колонок телефонной сети императорской, я их знала две, вот вначале в доме Курлина куда-то дели, а потом стащили их с других, украли с других улиц и перетащили. И вместо воздуходувного отопления не может быть в особняке модерна конца 19-го, начала 20 века итальянские батареи вдоль стены идти. Это не реставрация, не надо это все путать. История, она подделок не терпит, они потом вылезут все эти подделки.
Что вас больше всего возмущает в ситуации с реставрацией памятников архитектуры в Самаре?
На реставрации деньги пили. Распил этот давно узаконен, имеет свои потоки, у потоков весьма себе налаженные связи, и у потоков стоят весьма себе известные лица, поэтому, когда арестовали этого замминистра, я совершенно этому не удивилась, потому что я знаю, как попадают исторические ценности на выставки там, и включая Сотбис. Я знаю, как они попадают.
Памятники архитектуры в Самаре почти не реставрируют. Причем непонятно, на что расходуются выделенные на реставрацию деньги. Согласен с основателем комитета спасения Старой Самары местный краевед Андрей Демидов.
400 миллионов. Это, я считаю, большие деньги. И реально я не увидел, на что они ушли. Но если только на плитку, которую вложили, вот тротуары. Но они что сделали? Они обложили тротуары старых улочек, где не отремонтированные дома. Если их начать ремонтировать, эту всю плитку сломают техникой. Сами здания, большинство, вообще никак не отреставрированы. И такое ощущение, что гражданская война только что закончилась, и вот так вот, как будто бы еще все дымится, горит. И состояние, конечно, города ужасающее. У нас есть памятники, например, культуры, такие как фабрика конфетная Савинова, например, особняк братьев Ивановых. Но там все разрушено, ужасное состояние. Если за какой-то дом берутся в целом, то все равно до ума не доводят. Вот дом Курлиной как бы восстановили, но все равно дело в том, что у нас модерн, это удивительное достояние наше, и сюда надо вкладывать деньги, здесь можно конфетку сделать. А вместо конфетки мы видим совершенно обратное. И насколько я вот увидел, например, ничего хорошего вот нынешняя власть в плане реставрации города реально не сделала. Вот по дому Курлиной, я говорю, тоже незаметно, что это качественный ремонт. Но оперный театр, ну, он да, несколько лет назад был сделан, но само здание мне вообще не нравится. Вот сам дух, вот дух старой Самары, вот это вот модерн, это совершенно не восстанавливается. Вот старый город погибает, из старой части города, по-моему, возрождение Самары не идет. Вообще, мне кажется, люди не понимают, что надо сохранять это все. Пока из того, что я вижу, вот, в общем-то, ничего особенно хорошего не сделано.
Говорил самарский краевед Андрей Демидов. Пока Министерство культуры устраивает проверку качества реставрации самарских памятников архитектуры, самарцы видят на улицах своего города заброшенные старинные здания, которые во всем мире называют историческим наследием. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Радио Свобода. Время свободы. Интервью». В студии Марк Крутов. «Радио Свобода» продолжает специальный проект «Галерея граждан», серию очерков на нашем сайте свобода.орг и цикл репортажей в эфире о россиянах, которые делают жизнь многих своих соотечественников хотя бы немножко лучше. Петербургский историк, главный библиотекарь Российской национальной библиотеки Анатолий Разумов много лет подряд составляет и издает многотомную книгу памяти «Ленинградский мартиролог 1937-1938». Это книга о репрессиях, о расстрелянных в Ленинграде и Ленинградской области. Свою работу Анатолий Разумов характеризует как ежедневное прохождение через стены. Так часто приходится сталкиваться с нежеланием чиновников раскрывать или публиковать архивные данные. После многих лет архивной работы Алексей Разумов не верит в то, что в репрессиях виноваты доносчики. Он нашел множество доказательств того, как карательные органы фальсифицировали показания свидетелей, извращали их слова и искусственно придавали им характер доносов. Рассказывает Татьяна Вольская.
Каждый день Анатолий Разумов, человек уже не молодой, приходит на свое рабочее место в библиотеку, которую все по старинке и с любовью называют публичкой, и общается с мертвыми. Это не спиритический сеанс, это методическая, кропотливая работа по восстановлению имен, вычеркнутых злой воли из списков людей, живших, работавших, строивших страну, стоявших в очередях за продуктами, ходивших в кино, растивших детей и вдруг насильственно вырванных из жизни вместе со всеми ее приметами, включая имена. От них, как правило, жестоко пытанных в застенках НКВД, а затем расстрелянных и зарытых где-нибудь в лесу, не осталось ничего, кроме мрачной клички «Враги народа». Каким образом человек, выросший в обычной советской семье, окончивший исторический факультет вполне советского Ленинградского университета имени Жданова, решил посвятить всю свою жизнь восстановлению этих имен, казалось бы, навсегда вычеркнутых из книги жизни? Анатолий Разумов и есть этот самый обычный человек.
У меня вся родня из Беларуси. Происхождение родителей крестьянское, из грамотных семей, которые стремились к образованию. Отец мамы был лесником, отец окончил училище механизации, затем военное училище, политехнический институт. То есть он был инженер-подполковник. А мама учитель русского языка и литературы, она до сих пор преподает, она заслуженный учитель республики. Вот в такой семье я вырос, где любили книгу, с собой перевозили с места на место чемоданы книг.
Скажите, о репрессиях что-то говорилось в семье или молчали, как в большинстве?
Молчали все советское время. На бабушек косо смотрели мои родители в отправлении их религиозных чувств. Советский жесткий взгляд, военный учитель, идеология там и там.
Репрессии не коснулись?
Коснулись. Поскольку обе семьи крестьянские эти были бедными, то немного коснулись. И достаточно мудрыми эти крестьяне были. Например, моя бабушка по отцу, Федора Устиновна Панфиленко, была из богатой крестьянской семьи. Но, видя, к чему дело идет, они не стали держаться ни за что. Пораздавали свое имущество, повыдавали замуж. Вот она вышла за самого бедняка такого Разумова. И все равно коснулась. У нее был младший брат, который вышел из магазина сельского, ему было 19, что ли, и сказал, что же это за магазин, там товаров-то нет, что же это за власть, что называет это магазином. Вот его забрали, он отсидел срок, войну прошел, уцелел и явился в родные места только глянуть на своих. И уехал навсегда в те места, где он отбывал наказание. Больше о нем никто ничего не знает и не слышал. Вот судьба. И они, конечно, молчали до 80-х годов.
И как начал меняться характер жесткий этой семьи?
Совершенно неожиданно. отца несколько раз отсылали служить за пределы Беларуси. А он, такой пёртый крестьянин, никуда не хотел. Наконец-то мы сказали, все, ГСВГ, группа советских войск Германии. И мы переехали. 2 года жили в Берлине, а затем 3 года в Эберсвальде. За эти 5 лет... Как переменились наши взгляды на то, как должен жить, как может жить человек. Невероятно. Мы боялись оторваться от этой родины. Кроме того, семья едет к немцам, Германия. 20 лет прошло со время войны. В ужасе. И дети также накачанные. Я и брат. Значит, мы родной землицей узелочек повезли с собой. Родители достаточно быстро сдружились. Было принято общаться с какими-то немецкими семьями. Через 5 лет эта земля стала второй родной. И поневоле родители сметливым крестьянским умом, причем после войны Германия по репарациям была разрушена полностью и вывезена вся. Но у нас это ушло неизвестно куда. А у них для человека обычного та даже форма так называемого социализма, она давала куда больше для бытовых удобств, для жизни, для какого-то общения людей. Мелкий бизнес допускался. У меня был учитель музыки, у которого был маленький магазинчик. Я до сих пор благодарностью вспоминаю всю эту семью. Воевал он, в плену был. И мы много очень говорили о мире, о жизни, о цене жизни, о преимуществе малых городов, о том, что больше война с этой земли, он говорит, точно не пойдет. Он очень любил русскую литературу, музыку. И на этом фоне нас возили в рамках патриотического воспитания, так как в Белоруссии, я там побывал, в Брестской крепости, по партизанским тропам сожженные деревни и так далее, то в ГДР это концлагеря, Заксенхаузен, Бухенвальд. И то, что мы знали о зверствах нацизма, мы пощупали это, увидели еще следы, память о том ужасе. И я думаю, это сильно повлияло на размышления о прошлом страны, а сколько ж там всего было у нас в семье. Ведь никуда не денешь из памяти. Да, можно любить эту землю и страну, но и мать, и отец прекрасно помнили, что такого страшного голода, как после войны, не было до войны. Еще хуже было. С точки зрения репрессий тоже пошел новый вал террора. Сажали всех подряд. У моей тети был жених, любимый парень. Его отца посадили, и его тоже. И казалось, что это навсегда. А он просил ее ждать. И она его не дождалась оттуда и вышла замуж. Злодей-то главный помер. Вскоре потом начали кого-то освобождать. Он вышел за гири и приехал просто посмотреть на нее. И она боялась к нему выйти. И потом, в последние годы, перед уходом из жизни, она маме сказала, знаешь, нет в жизни такой минуты, чтобы я о нем не помнил. Просто нет. Вот. Это, как говорила Анна Ахматова Лидии Чуковской, что, ну да, одних расстреляли, других были в лагерях, но а все остальные, это были драмы. Шекспир – это ничто в сравнении с тем, что пережили все люди, весь народ. Так что у меня вот такая память семейная, которая вобрала в себя реальные следы памяти о нацизме, о его ужасах и вопросы о нашем прошлом, о наших концлагерях. Когда насильственно из жизни убирают людей ввиду репрессий ли, войны ли, о них ничего невозможно узнать. У большинства этих людей нет могил. Это ненормально.
Анатолий Яковлевич, когда же вы получили возможность заняться своими изысканиями? Ведь не в советское же время.
Во вторую оттепель. Примерно с 87-го уж точно года. И я был тогда составителем сборника «Страницы истории» в Ленэздате. Как только появились в газетах, было разрешено публиковать списки репрессированных, расстрелянных, все, я занялся только этим. Не задумываясь ни о чем другом. Возникла идея вот этой книги. И я разрезал, у меня картотека сохранилась, это все из вечерки, складывал. И я стал выборки делать имен расстрелянных в Ленинграде и засылать в газеты Минска, Киева, Мурманска, Вологды, Новгорода, Пскова. Первые отклики стал я принимать. Письма, фотографии, какие-то рассказы об этих людях. Мне важно было, чтобы не казенная была строчка, фамилия, имя, отчество. Родился, жил, работал, арестован, расстрелян. А вот что за этим? И сохранилась ли память? Мне казалось, обязательно надо соединить 3 части. Казенные списки, затем раздел вольный, где бы люди, как свидетели, рассказали о том, что произошло, и то, что они об этом думают. И изобразительный ряд, и документы. Я первые дела увидел в 91-м году. Затем надо было доказать, что в библиотеке можно этим заниматься. Тут тоже удачно совпало. Во вторую оттепель, в отличие от первой, просто волнами пошли имена. Казалось, безлюдное пространство с исчезнувшим слоем людей стало наполняться памятью о них. Ведь книги памяти о войне – это жанр, возник именно тогда – Только через 40 лет после войны, и вслед за этим сразу же, через 3-4 года, возник жанр книг памяти о жертвах политических репрессий. Я занялся этим, доказал. Библиотека стала заниматься исследованием биографий сотрудников, в том числе и репрессированных. У нас их больше репрессированных, чем пострадавших на войне в библиотеке. Расстрелянных около 20. А на войне погибло меньше. И так не только у нас. В 93-м году уже был сформирован при библиотеке Общественный совет и редколлегия. Были тогда на подхвате второй оттепели очень много энтузиастов, которые понимали значение. Их было куда больше. Их голос звучал громче. Меня спросила как-то моя однокашница по университету из ТФАКу, а теперь преподаватель на далеком американском континенте, Ольга Великанова. А ты чувствуешь, что ты в каком-то смысле против течения стоишь? Это всегда было. Пусть против одной части течения, или другой, или средней, но всегда кто-то не хочет принимать ни память, ни эту историю, ни эту сложность. Ни... Вот не хочу, и все.
Ну, вообще-то, чему удивляться, если все-таки власть взяли в руки КГБшники? Может быть, им прежде всего невыгодно возвращение памяти?
Представьте, я ведь все эти годы работал, в частности, в архиве госбезопасности. А там тоже люди с разными представлениями об источниках, об архивах. Среди них были члены общественного совета тоже. Мартиролог, которые сделали все возможное, чтобы я с источниками знакомился. Я ведь изначально сказал, что я берусь быть редактором составителей книги, но первое, справка должна быть расширена о каждом. Должно быть написано, кто приговорил, какой орган, когда приговорил, дата расстрела. И второе, что важнее всего, я должен иметь доступ к документам для перепроверки этого. В общем, обещание было сдержано. И с другой стороны, я, например, бывал в компании людей, у которых расстреляны отцы, а кто-нибудь из них рюмку за Сталина поднимает в тосте. Так что не строго в этом противодействии. Люди не хотят принимать из-за страха, из-за привычки, из-за невозможности соображать. Откуда вот эта известная теория, что во всем виноваты доносчики? Вот сам народ на себя донес, расстрелял и закопал. Бесконечные предписания на расстрел. Речь идет о сотнях тысяч людей, просто в огромные ямы сброшенных. И когда я изучаю их дела, я физически ощущаю, насколько многие из них были лучшими людьми. И не находилось им места, их изымали из жизни.
Анатолий Разумов – автор именного указателя к архипелагу ГУЛАГ, который он сделал по согласованию с Солженицыным. Работает и его сайт «Возвращенные имена». Это международный проект, отвечающий на запросы тех, кто ищет своих погибших родственников. Треть запросов приходится на войну, треть на блокаду и треть на репрессии. Сейчас Анатолий Разумов готовит к печати 14-й том ленинградского мартиролога. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
А в завершение программы «Время свободы» интервью, которое вы слушаете сейчас, о последствиях войны в Сирии. Сирийские военные, которые на днях при поддержке российской авиации вытеснили боевиков, запрещенные в большинстве государств мира, в том числе в России, группировки «Исламское государство» из Пальмиры, обнаружили там захоронение с телами примерно 40 человек. Как передало сирийское государственное информационное агентство САНА, в могиле на северо-восточной окраине Пальмиры много останков женщин и детей. Некоторые тела обезглавлены. Вокруг Пальмиры на этой неделе было много новостей, но в основном попытки оценить, что было уничтожено, а что сохранилось от объекта исторического наследия ЮНЕСКО. Об этом моя коллега Ирина Лагунина поговорила с Катей Шерли, куратором коллекции Музея классического искусства во французском городе Мужен, известного тем, что 12 лет своей жизни в нем провел Пабло Пикассо. Докторская работа Кати Шерли была посвящена именно эволюции Пальмиры на протяжении веков.
Сейчас еще сложно оценить уровень разрушения. Очень многие памятники города были разрушены. Например, погребальные башни. Уже видно, что они разрушены. Это очень большая потеря. Храм Белла был феноменальным, и он разрушен. Триумфальная арка, часть колоннады. Да, мы опасались, что может быть и хуже, потому что мы не знали, что там происходит. Но разрушений все равно много. Так что сейчас есть некоторое чувство облегчения, что не все потеряно. Остались монументы древности, которые выглядят нетронутыми. Театр, например. Но процесс восстановления этих объектов будет очень долгим и потребует множества усилий. Да, сейчас есть много желающих участвовать в реконструкции, и это хорошо. Но пройдет еще много времени до того, как ученые смогут полностью оценить, что произошло.
Когда вы говорите о восстановлении этого культурного наследия, что вы имеете в виду? Как это будет происходить?
Есть несколько групп ученых, которые работали над тем, чтобы сохранить как можно больше информации о древнем городе. Некоторые памятники уже никогда не будут восстановлены. Например, на древних колоннах хранилась информация о древних торговцах, которые путешествовали из Пальмиры по всему региону, часто до Евфрата и берега Персидского залива, а некоторые уже 2 тысячелетия назад путешествовали даже до Бахрейна и Индии. Все эти записи теперь навсегда потеряны, но у нас есть фотографии этих документов, и надо будет решить, будем ли мы восстанавливать эти строения. Группа ученых работала над трехмерным воссозданием этих колонн. Это важный проект, который уже был начат несколькими университетами, но этот проект займет много времени. Он будет зависеть во многом от того, сколько средств выделит ЮНЕСКО, сколько сможет дать сама Сирия. В других случаях, например, камни были перемещены, сдвинуты, унесены и выброшены в другие места. Есть процесс в археологии, который называется анастилоз, когда ученые решают построить строение в точном соответствии с тем, как оно выглядело. Так что я надеюсь, что процесс будет развиваться в двух направлениях: в компьютерном моделировании того, что было, и в физическом восстановлении памятников на месте.
Какое наследие оставил после себя Халед аль-Асад, убитый боевиками ИГИЛа?
Директор музея, его хранитель, он был чрезвычайно важен для сохранения и познания Пальмиры. Он работал с польским профессором Михалом Гальвиковским, с несколькими группами из Норвегии. Он был отцом этого исторического города. Он посвятил ему всю жизнь, в буквальном смысле этого слова, как это ни трагично. Несмотря на то, что он уже вышел на пенсию, от него пытались получить информацию о спрятанных сокровищах, потому что часть экспонатов музея была спрятана, чтобы террористы не смогли их украсть.
Без него можно будет восстановить полную картину Пальмиры?
Думаю, сложно, потому что этот человек был живой легендой и живой памятью города Пальмира. Это огромная трагедия. Он родился в Пальмире, провел в ней всю свою жизнь и всю свою жизнь посвятил археологии. Его знания невозможно заменить, их невозможно восстановить. Но есть много групп ученых, которые работали в Пальмире и которые сейчас должны сформировать международный консилиум. Есть ученые во Франции, Великобритании, в Польше, Италии. Они постоянно встречаются, пытаются сохранить информацию. В прошлом декабре такая встреча прошла в Афинах. Так что знания есть, но нет ничего более ценного, чем жизнь одного этого человека, который провел все свои годы на развалинах Пальмиры. Он знал каждую ее черточку, каждый предмет. Музей Пальмиры был его детищем, его ребенком. Это не то, что мы все, кто ведет исследования и работают над объектом.
Что рассказывают о жизни того времени монументы Пальмиры?
Они рассказывают, что жизнь в этом городе была удивительной в начале римского периода. Когда город попал под управление Римской империи, в нем начало аккумулироваться фантастическое богатство. Представьте себе место в нескольких сотнях километров от побережья в пустыне, и вдруг в этом месте расцветает жизнь. И даже во времена споров и войн и римские императоры, и сами пальмирцы заботились о городе, потому что он занимал стратегическую позицию. И это видно по самому городу, по его фантастическим улицам, вдоль которых идет колоннада. Далеко не каждый город в те времена обладал таким богатством. На некоторых портретах женщин, она теперь уже навсегда потерянных погребальных колоннах, можно видеть удивительные платки, полностью покрытые украшениями, в ушах исключительно тонкой работы сережки с жемчугом, привезенным из района Персидского залива. В тех же погребальных колоннах мы также нашли ткани, включая шелк. И вот этот город, который, кажется, брошен посреди пустыни, был настолько богат, что люди там даже шелк импортировали. Шелк из Китая, ведь это же удивительно. В документах древней Пальмиры, и это фантастически интересные записи, перечислены все товары, которые облагались налогом за то, что проходили через город. И там указано, например, пурпурный краситель для ткани. Это был самый дорогой краситель в мире. Его называли цветом императора. Ничего дороже этого найти было невозможно. И все это город получил благодаря своим международным связям.
Можно было называть Пальмиру единым городом.
Пальмирцы всегда были очень смешанным населением. Например, хотя на востоке Римской империи говорили в основном на греческом и на латыни, пальмирцы говорили на своем собственном диалекте, пальмирийском. Так что общество уже структурировалось вокруг собственного языка. Но социальное образование города строилось вокруг племен. И хотя город был колонией Римской империи, самым главным элементом городского управления были племена. И всей социальной жизнью управляли 4 основных племени. Они выполняли роль городского совета. То есть все местное управление было своим, и этот совет строил отношения с Римом и провинциями.
Вот вы сами сказали, что город расположен в нескольких сотнях километров от побережья, в пустыне. Что сделало его привлекательным? Что дало такой толчок развитию?
Мне кажется, что сами люди этого города решили для себя, что они будут успешными, что они построят успешную жизнь. Пальмира всегда была стратегически важным пунктом, потому что это соленый оазис. Так что там одновременно была и соль, которая нужна людям и животным, и вода. Так что все, кто шел от Средиземноморского побережья к Евфрату, останавливались именно в этом месте. Но все же, на мой взгляд, все дело в самих пальмирцах. Они решили, что будут активно участвовать в торговле и в создании собственных ресурсов. Например, они построили дамбы, чтобы развивать сельское хозяйство. Они развивали животноводство. У них было успешное овцеводство, например. И несмотря на то, что у них было мало ресурсов, они многое для себя сделали. Основных природных ресурсов того времени в Пальмире не было. Например, не было хорошего мрамора, золота, каких-то ценных металлов. Так что они все заработали торговлей, став связующим звеном между Востоком и Средиземноморьем.
Какую функцию в городе выполняли те монументы, которые больше не существуют? Хотя бы, ну, та же Триумфальная арка. Как она воспринималась в столь самостоятельном и отчасти вольном образовании?
Арка была напоминанием о том, что они принадлежат Римской империи. Они проходили под этой аркой и должны были испытывать гордость за то, что были частью Римской империи. Они ходили по улицам, украшенным колоннами, и должны были помнить о том, откуда пришло их богатство. Даже в античные времена люди задумывались о том, что они сделали со своей жизнью, как они превратили группу небольших племен в живой город со своим театром, со своими великолепными усыпальницами. Даже эти погребальные колонны были частью гордости за город, за то, что удалось приобрести предшественникам. Именно поэтому они были заполнены различными предметами и украшениями. Вообще, как человек, как ученый, изучающий Пальмиру, я верю, что у нее счастливое будущее. Изучение прошлого всегда напоминает мне о том, что перемены к лучшему приносят сами люди. И мы тоже можем изменить все к лучшему. Надо гордиться прошлым, и тогда будущее будет лучше.
Мы беседовали с куратором коллекции Музея классического искусства во французском городе Мужен Катей Шерле.
С Катей Шерле беседовала Ирина Лагунина, а мы на этом завершаем информационную программу «Время свободы. Интервью». В эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго! We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.